Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный писатель, публицист, проповедник, миссионер. Отец Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами обычно в этой студии собираемся и говорим на различные темы, связанные с Евангелием, иногда с Ветхим Заветом, но так или иначе темы напрямую связаны с библеистикой. Сегодня мы решили поговорить о более бытовых вещах, которые касаются большинства людей, которые решают прийти в церковь, или знакомых наших, которые или совсем отрицают, или наоборот, тоже на пути каком-то к своему воцерковлению или к христианству в целом. Поэтому поговорим сегодня на тему, почему некоторые люди верят, а некоторые люди не верят. У всех у нас огромное количество знакомых, которые или отрицают существование Бога, или говорят про Бога в душе, или говорят о том, что у них собственные личные отношения с Богом, которые они не готовы выносить на общее обозрение. Достаточное количество людей, которые находятся внутри церковной ограды. Думаю, что у всех есть такие знакомые, большинства людей, по крайней мере. Поэтому я для себя пытался сформулировать вот этот вопрос веры и неверия как вопрос наличия в каждом человеке определенного религиозного чувства, религиозного сознания, которое присуще каждому человеку. Дальше просто вопрос, в кого, во что и как он верит. Даже если человек определяет себя как атеиста, абсолютного атеиста, это же тоже форма веры своеобразная или нет?
Вы знаете, обычно веру противопоставляют знанию, а знание противопоставляют вере. Но на самом деле не существует знания без веры. Например, если взять науку, то любое какое-то научное решение, открытие начинается с гипотезы, которая принимается на веру или не принимается на веру. Гипотеза.
Но она никогда не принимается на веру в научном сообществе, потому что любой ученый, представитель фундаментальной науки, скажет, что любая гипотеза, каждая гипотеза требует подтверждения. А дальше можно ее подтвердить
сначала
в современных условиях
гипотеза,
или нет?
И кто-то с доверием относится к ней, кто-то без доверия относится к ней. Здесь вера присутствует в любом случае. Потом идет процесс доказательства этой гипотезы. Но вера – это более широкое понятие. Человек, на самом деле, руководствуется не знанием, он руководствуется верой. Вы выходите из дома в магазин купить хлеба. Вы знаете, что вы точно дойдете до магазина, купите хлеб, вернетесь.
Нет, но я это, не уверен, что мне кирпич на голову не упадет, с одной стороны.
Да,
но с другой стороны, в целом, я представляю себе последовательность действий. Вышел из дома, дошел в магазин, купил хлеб и вернулся домой.
Но это все основано на вере.
Я знаю, что в магазине есть хлеб.
Вы отправляетесь на самолете отдыхать в Египет. Вы уверены, что вы там долетите, у вас будет хороший отель, будет хороший отдых, не будет никаких проблем. Вы в это верите, в это верите. Сеятель вышел сеять. Почему он сеет? Он верит, что будет урожай. Поэтому вера – это двигатель.
Я знаю, что есть Египет.
Двигатель жизни.
Правда, я не был никогда в Египте, может быть, его и нет на самом деле в таком ключе, но у меня достаточное количество знакомых были в Египте, и поэтому я верю, что где-то на карте мира существует Египет, до которого я, вполне возможно, могу из Шереметьево долететь.
Правильно, вы верите знакомым, вы верите Атласу. Так вот, определение веры в Библии – это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот что интересно, в библейском определении вера – прежде всего действие, осуществление ожидаемого, и только потом умозрительная уверенность в невидимом. То есть мы живем так, как мы верим, и верим так, как мы живем. Поэтому человек без веры не существует. Это механизм жизни. Фома Аквинский, кстати, говорил, что религиозная вера – это среднее между гипотезой и знанием. То есть вера, она все-таки предлагает человеку опытное решение, как было сказано апостолу будущему. «Иди и вижди, иди и смотри». То есть это больше, чем гипотеза. Это когда человек видит, что мир его меняется, его собственный мир. Почему люди приходят к вере, которые родились в неверующих семьях, но они испытывают какую-то потребность? Они ищут эту веру, они ее алчут, жаждут, как некую правду.
Это же внезапно все иногда происходит.
Так вот, это свидетельство о том, что человек – это по определению, как отцы говорили, религиозное животное, которое взыскует чего-то. Вот у меня был покойный племянник, царство ему небесное, Дионисий. Он, когда был подростком, он все время говорил одну фразу: «Я чего-то хочу, я чего-то хочу». Причем часто повторял. И я ему говорю: тебе можно сходить на исповедь, там, причаститься. И когда однажды все-таки он действительно пошел на исповедь, так осмысленно исповедался, причастился, я говорю: у тебя вот это, я это хочу, остается или нет? Он говорит: нет, как-то полегчало.
Да. Осуществление ожидаемого, вы говорите, а я вспоминаю о тех людях, которые остаются глубоко верующими, хотя не получили вот этого самого осуществления желаемого или ожидаемого. Допустим, молились о выздоровлении или об, не знаю, о даровании детей. И Господь им этого не дает. И для меня гораздо удивительнее даже вот не то, что есть среди нас люди, не испытывающие этого религиозного чувства, а то, что люди, вопреки таким серьезным испытаниям, веру сохраняют.
А я вам объясню, почему они сохраняют веру. Потому что есть вера в Бога, в его существование, а есть вера Богу. Вот слушаемся, человек говорит: я верю в Бога. Вот такая вера, она считается как, ну, лишённая религиозного смысла.
Или верят Богу, в смысле доверяют ему.
Да. Когда человек говорит: я верю Богу, как была буря на корабле, там все перепугались, апостол Павел там лежал в своей каюте, отдыхал. Его спрашивают: а что ты не молишься? Он говорит: я верю Богу. То есть я доверяю Создателю. Я не просто верю в его существование, я вот ему верю, полное доверие имею ему. И если он мне там дает детей, то вот его воля, принимаю как из его рук. А если он посылает какие-то проблемы, я тоже принимаю как из его рук. А ведь Бог, когда он нам посылает какие-то испытания, он нас не экзаменует. Это ошибочная точка зрения. Он нас не перепроверяет. В глазах Бога мы абсолютно все прозрачны. Он одинаково владеет нашим прошлым и будущим. Ведь у Бога нет прошлого и будущего, у него всегда настоящее. Единственное, почему Господь посылает нам трудности, и верующие люди это осознают, чувствуют, чтобы нас усовершенствовать. И человек, преодолевая ту или иную трудность, он действительно духовно меняется, он возрастает. Поэтому и сказано, что лучшая пора – труд и болезнь.
А может быть, наоборот, падает? Такое ведь тоже бывает. Как? Не возрастает, а падает.
Это тоже может быть попущение Божие. Авва Сысой пишет: Бог попускает нам уходить от Него, впадать во всевозможные грехи, но Бог это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. Иногда человек, чтобы прийти к Богу, ему надо достигнуть самого дна. Вспомните исповедь блаженного Августина, который запутался в ересях каких-то, в безнравственной жизни, у него там наложница была, и он дошел как бы до самого дна, это самолюбование его, там хотел стать придворным, там, ритором, все такое.
При том, что в Бога он верил.
Он достиг самого дна нравственного, морального, он это описывает в своей исповеди. И как бы достиг самого дна, вдруг неожиданно он как бы отталкивается и поднимается на поверхность. Это же происходит как бы случайно. Он вышел в сад посидеть там на свежем воздухе и услышал, как соседский мальчишка поет: «Бери книгу и читай, бери книгу и читай». Он возвращается в дом, надоел ему этот голос, наверное, видит, мать оставила книгу на столе. Это было послание к римлянам апостола Павла. Он читает: «А вера от слышания, а слышание от слова Божия». И вот эти слова проникают в его сердце. Да он читал ее много раз. Он хорошо знал Библию, будучи еретиком. И здесь он прочитал эту книгу вот как бы из глубины своего падения. Он уже разочаровался во всем. Он в этой вере своей разочаровался, в этой карьере придворной. Он запутался в жизни. И вот Бог нам действительно иногда посылает какие-то проблемы, но преодолевая их, мы можем реально усовершенствоваться. Вот когда человек произносит самые пламенные молитвы перед Богом?
Когда у него какие-то трудности и проблемы.
Когда он болеет, вот ему поставили диагноз, трудности на работе. Я вот по благословению в священном начале 5 раз ездил на Вторую Чеченскую войну. Я ни одного неверующего там не видел. Там все, кто не крещённый, хотели креститься, включая там офицеров по воспитательной части. Все просили крестики, все просили живой помощи. Никто не заикался, что вот он не согласен с религией. В экстремальных каких-то обстоятельствах в человеке просыпается его настоящий человек. Как подлинное лицо человека раскрывается в трудной ситуации, так и подлинная религиозность, врожденная религиозность, я бы сказал, она как бы всеяна во всех людей.
Вы говорите сейчас об испытаниях, и действительно, в окопах атеистов не бывает. Это из фразы, которую мы все знаем, и она подтверждается. Это, не дай бог, конечно, через такое пройти.
Я подтверждаю своими 5 поисками. Я там не встретил ни одного неверующего.
А я знаю противоположный пример женщины, которая, ну, невероятно состоятельная. У нее муж мультимиллиардер. И она восстановила огромное количество храмов и построила. Она постоянно пребывает в молитве, потому что у нее такая внутренняя потребность. Она, если встречает кого-то, кто нуждается в ее помощи, а таких людей на ее пути немало, потому что они и знают, что у нее милосердное такое, что она милосердная, да, что у нее сердце доброе. И к ней очень часто за помощью обращаются. Она очень глубоко вникает в ситуацию, она людям помогает, она старается как-то, ну, вот максимально эффективно человеку помощь оказать и протянуть руку. У нее, ну, огромное количество священников, многодетных, абсолютно несостоятельных людей, которые в материальном плане, которым она помогает детей вывозить куда-то на отдых и так далее. И вот она, вы знаете, человек какой-то, ну, наверное, уникальный. Но вот ее вера, она из чего произрастает? Я не понимаю. У нее, в общем-то, довольно гладко по земным меркам складывалась жизнь. Но она настолько хочет быть верной Богу и настолько хочет ему вот всей своей жизнью угождать, что вот все эти ее дела, при том, что, ну, будучи настолько состоятельной женщиной, она могла бы жить как угодно.
Она, скорее всего, воспринимает вот те блага, которые имеет, богатство, как некое поручение от Господа. Ведь, например, возьмите псалтырь. Какое содержание псалтыри? Там есть покаянные псалмы, но их на самом деле немного. Это когда человек в тяжелых обстоятельствах, как Давид молится, из глубины воззвал к тебе, это как молитва из окопа. Но большая часть псалмов – это благодарственные псалмы. Поэтому по-еврейски псалтырь называется «Сефер Тегилим», то есть «Книга восхваления». Хотя там покаянные молитвы есть, но большинство – это благословение Бога за то, что он нам посылает. Когда человек реально что-то имеет в этой жизни, он должен все это воспринимать как поручение от Бога. Вот, например, есть такая притча о богатстве неправедном. Сказано, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Что это значит? Святые отцы говорят, все, что мы имеем в этой жизни, это богатство неправедное. Мы рождаемся в этот мир, мы не оплатили возможность видеть, слышать, говорить, там, ходить и так далее. Это вот некая данность. А если плюс еще и какие-то там богатства человек имеет, там, удачный брак, там, удачный бизнес и так далее, человек должен воспринимать это как поручение от Бога. Вот возьмите русских купцов до революции. Считалось неприлично, если у человека, который немножко стал подниматься в бизнесе, у него нет никакого благотворительного проекта. Просто считалось неприлично. С ним не стали бы иметь дела.
Отсюда столько
поэтому,
больниц.
Поэтому вот возьмите, например, старобрядцев, династии там Рябушинские, Морозовы. Что они строили прежде всего, когда поднимались? Дома презрения для сирот, дома презрения для инвалидов, для ветеранов войн. Они строили там бани городские, там театр, там какой-нибудь городской, казармы там для рабочих. И все это очень было доброкачественно. И никто не стал бы иметь дело с предпринимателем, который не ведет себя таким образом. Если вот он живет для себя, ему руку никто не подал бы на самом деле. А сейчас действительно есть люди, которые вот как вещь сама в себе и сама для себя. Человек должен уметь благодарить Бога за то, что он имеет. Тогда действительно это будет хоть как-то оправдано. В противном случае, ну, на самом деле человеку много-то и не надо. И об этом надо помнить. Но мне кажется, надо еще коснуться вопроса происхождения неверия. Вот это действительно нам поможет понять, что такое вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Действительно, происхождение неверия, а точнее ощущение людей, которые живут без Бога, числят себя атеистами. Достаточно много у меня и друзей, и знакомых, которые полагают, что у них научный взгляд на мир. Ну, впрочем, я их хорошо понимаю в данном случае, потому что тоже считаю, что у меня научный взгляд на мир, но при этом вполне я там никогда с ними не спорю, в общем, в основном согласен, кроме одного, там, они неверующие, я верующий человек. Поэтому для меня нету вопроса, у меня нет конфликта там науки и религии, потому что, ну, тут, как мне кажется, конфликта действительно быть не может. Но, с другой стороны, вот первую часть программы мы говорили про то, что каждый человек хочет верить в Бога, если я правильно вас понимаю, да? Но огромное количество людей в мире полагают себя атеистами и не хотят верить в Бога, и не верят в Него, и проживают таким образом всю жизнь.
Иоанн Дамаскин пишет, что вера в Творца, она всеяна во всех людей. И вот это алканье и та жажда, которая присутствует в каждом человеке, я что-то хочу, здесь есть такое интересное явление. Вот когда мы молоды, мы четко знаем, чего мы хотим. Мы хотим получить хорошее образование, хорошие дипломы, потом мы идем во взрослую жизнь. Мы видим в этом дипломе, в этом образовании цель и высшее благо. Ну вот мы получили диплом, мы теряем это как цель и как высшее благо. Теперь нам надо устроиться на работу, хорошую работу. В этом мы видим цель и подлинное благо. Ну вот мы устроились на хорошую работу. В принципе, мы потеряли сразу как цель и как высшее благо. Человек не может никуда не стремиться, ведь он же взыскует Бога, хотя об этом может и не знать. Он думает, для меня цель и высшее благо – семью создать, хорошую семью. Он создает хорошую семью, это очень хорошее дело. Даже Бог сказал, плохо быть человеку одному. И через какое-то время он теряет как цель, как благо. Дети выросли, разъехались, там, жена постарела, уже нет такого острого чувства влюбленности, но есть привязанность, уважение друг к другу. Он думает, наверное, цель, высшее благо – это хорошая пенсия. Мне дадут золотой парашют, там я уйду с работы. А потом вдруг внезапно он заболел, ему ставят смертельный диагноз. Вот это неизбежное противоречие человеческой жизни. Если он ограничивается только земной жизнью. Вот возьмите Аквината. О чем он пишет? Он пишет о том, что люди считают, что достаточно философского знания. Тогда философское знание – это то, что было тождественно, как сейчас говорят, научного знания. И Аквинат говорит, я с этим согласен, вот для этой земной жизни достаточно было бы философского знания. Но так как нас ожидает еще и вечная жизнь, совершенно очевидно, что вот этого научного знания, философского знания недостаточно. И он говорит, посмотрите на текст из книги «Песнь песней», там сказано, вышла царица, царица – это вера, в окружении служанок, а служанки – это науки человеческие. То есть наука, она на службе у божественного откровения, а не откровение, которое подстраивается под научные знания.
Вы сейчас транслируете определенный взгляд на эту проблему, но ведь взглядов может быть несколько, все мы родом из Советского Союза, советского наследия, советского атеизма в том числе, да, но советский атеизм, он такой был пещерный и дремучий весьма.
Он был очень религиозен.
Но вот если мы говорим не о советском атеизме, смотрите, у нас сейчас очень модна приставка «новая», новые богословы, да, новые атеисты, целое течение в мире, в Европе, в Америке, новые атеисты, там, Ричард Докинс, самый известный из них.
Новый атеизм – это протестный атеизм.
Смотрите, ну а люди опираются исключительно на научную базу, генетики, антропологи, они говорят все время о... сознание человека, я сейчас, мы не будем, я думаю, углубляться конкретно в сферу их научного знания и научного интереса, но они, постулируя себя атеистами, предлагают, читают лекции, выступают на диспутах с христианами и предлагают именно атеистический взгляд на мир. Как быть в таком случае с христианской позиции, с этим течением?
Я бы вернулся к теме советского атеизма. Это воинствующий атеизм, госатеизм, государственный атеизм. Он неизбежно стал приобретать религиозные формы с самого начала. Если у христиан во время больших праздников там крестные ходы, эти стали организовывать демонстрации. Как мой духовник покойный говорил с акцентом «демонстрация». А потом смотрите, у христиан есть Святая Троица, у этих тоже было свое тримурти – Карл Маркс, Энгельс, Ленин. Когда умирает Ленин, большевики, наподобие древних египтян, забальзамировали его тело, положили в мавзолей, кстати, культовое сооружение для погребения праведников.
Пирамидальной формы.
Название мавзолей. И придумали даже мантру-зубрилку. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Потом вера в светлое будущее. Почему они это делали? Мы знаем, что семья Ульянова Ленина, они хотели его похоронить на Волковом кладбище рядом с матерью, потому что Сталин учился в семинарии, он понимал, что религиозное чувство живет в людях, и преодолеть его невозможно. И он как бы создавал религию с черного хода. Вот вам мощи, вот Ленин лежит, это то, что можете увидеть сами. Вот у нас вера в некие идеалы, вот у нас свои праздники, у нас свои мученики. Это герои, там были мученики, отроки, пионеры, герои там, и так далее, и так далее. То есть безбожный атеизм вот этот приобретает какие-то религиозные формы, воинствующий атеизм приобретает какие-то религиозные формы. И это неизбежно. И если взять, например, ситуацию в Китае, там вообще доходило до того, что если, например, дождь долго не идет, то выносили статуэтки богов и ставили под солнцем. Вам будет жарко, и тогда вы сами пошлете дождь. И статуи этого Мао Цзэдуна выносили, статуэтки тоже. То есть он стал рядом с Буддой, то есть неким новым Буддой. И это такая реальность, в которой мы живем. Тут или религия такая, какая она есть на самом деле, через божественное откровение, или религия с черного хода. Потому что человек – это религиозное существо. И вот протестный атеизм, вот о котором мы говорим, современный, это реакция на то, что церковь по-прежнему занимает какие-то сильные позиции в обществе. Я имею в виду, прежде всего, английское общество, Британия, там, глава церкви, королева. Например, американское общество. Настоящая Америка двухэтажная.
Она очень религиозная.
И не только двухэтажная.
Там пуритане живут, то есть люди с пуританским мышлением. Это очень религиозный мир. И человека никогда не выберут в президенты, если он не появится в церкви, это не покажут по телевизору, и чтобы не обязательно в руках была Библия.
Давайте продолжим наш разговор через минуту. Я напомню, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, известный писатель, публицист, проповедник у нас в гостях.
Светлый вечер. На радио «Вера».